День добрый, дорогие друзья. Продолжим 95-й лист трактата Ктубот, второй амуд, то есть вторая страница. И мы на первой странице, последняя строчка, там только имена. Омар ли рав, еймер ли раваши. Да? И мы переходим вот здесь вот у нас. Омар ли рав, еймер ли раваши. Вгу вгамайсим бихоль йойм. А вот ведь у нас майсим, то есть как бы деяние, практика, бихолем каждый день. Что, о чем идет речь? Мы задали вопрос, значит, что происходит, если свободные поля был смыт с них почвенный слой, и осталось много кредиторов, которых всех нужно удовлетворить. Да? Можно ли в этом случае, когда непроданное имущество потеряно, можно ли взыскать из проданного? Говорит Гемара, это же ежедневная практика в судах. Да, у Гавра, откуда мы знаем, да, у нас есть пример, например, да, а у Гавра был некий человек. Демишкин ли пардиса ли хаври ли эсаршонин. Он заложил свой пардес, то есть свой виноградник, заложил его своему товарищу на 10 лет. То есть он ему, это называется машканта де сура. То есть я отдаю свою недвижимость, ты имеешь с нее прибыль в течение 10 лет, но ты мне одалживаешь сумму, и так вот с прибыли с моей недвижимости ты получаешь возврат. То есть я закладываю тебе некую недвижимость, используя которую ты получаешь возврат того кредита, который ты мне дал. Это называется машканта де сура. Такой вот метод, который использовали в городе Сура. Я получаю сейчас всю сумму, в течение 10 лет ты себе ее возвращаешь, используя мою недвижимость. Теперь так. Теперь что там было? Он заложил ему это поле на 10 лет. Выкаш лихой мишоним. И этот виноградник, он перестал приносить плоды, как бы виноградные лозы, они испортились, постарели, перестали давать урожай. Теперь, что произошло? Маасули камаю дарабону. То есть пришел этот кредитор к мудрецам. Выкосвулу и тирфа. А они ему написали право тирфа, литров, то есть схватывать. Да? Хищно схватывать, имеет в виду захватывать проданные этим должником земли до его долга. То есть, или, наоборот, после его долга. Да? После его долга. Все земли были порабощены, да, то есть на тот момент, когда он ему одолжил, он ему оставил другое поле, и потом этот должник продал другие какие-то свои земли. Теперь, по идее, мы, поскольку у него есть это поле, он оставил свободное, да, раз у него есть свободное, значит, ты не имеешь права пойти и взыскать из проданного. Но, раз его это свободное поле испортилось, из которого он должен был взыскивать, этот кредитор. Он, да, мудрецы ему разрешили пойти и взыскать из других полей, которые были проданы уже после их кредита. А Гемара отвечает, там тоже очевидная вещь. Осем нами ингу де афсиду анавшаю. То есть, сами эти покупатели, которые купили после того, как знали, что у него есть крупный кредит, под который он заложил свое поле, они должны были, они сами потеряли. Почему? Потому что они должны были предполагать, киван дегавы йода, поскольку они знали, депардиса, что виноградник авид декаиш, он обычно стареет. Им не нужно было покупать у этого должника имущество. Раз они продали, раз они купили, значит, они взяли определенный риск. И вот сейчас этот риск, он как бы, что называется, был проигран. Да? И поэтому придет этот кредитор первый и заберет эти поля. Говорит Гемара, вейилхата, и закон, иштаддув бнейхари, что если были смыты поля, тарфами мишабди, он имеет право взыскать у проданного. Что имеется в виду? Имеется в виду, вот, что мы сказали, что если кредитор сам себе, то, что называется, испортил. Это в случае с вот этой женщиной, которая подписала отсутствие претензий. Ему ничего не полагается. С другой стороны, если сами покупатели, они сами себе испортили, то есть они купили и не взяли в расчет, что оставшаяся свободная земля может быть потеряна, это тоже их проблема. Они должны это рассчитывать. Вопрос, когда это некая вещь, которая вот было смыто поле, это не чей-то фолт, не, это не фол кредиторов, не фол покупателей, ничей. Имеет ли право этот кредитор пойти и взять из взыскать у покупателей? Да, отвечает Гемара, да, имеет. Это ничей фол, но он имеет. Это алох. Топ. Теперь у нас есть два сложных достаточно случая с точки зрения приобретения, но они тоже связаны с нашей мишной, и поэтому Гемара их здесь приводит. Значит, два примера, два прецедента, которые сказал Абай, и Гемара будет их сравнивать и попытается разобрать, почему они отличаются от нашей мишны. Давайте посмотрим. Говорит Гемара так. Омар Абай, сказал Абай, «Нихсай лах вахарайх леплойни». Человек дает, делает дарственную, да, или дает, пишет, или просто делает киньян, и говорит, окей, мое имущество я дарю тебе, девочка или девушка, и это была свободная девушка, и после тебя кому-то другому. Я хочу, чтобы это имущество принадлежало еще кому-то после тебя. То есть после твоей смерти я хочу, чтобы оно пошло дальше и было принадлежало кому-то. Вомда вынесис. И эта девушка, она встала и вышла замуж. Так вот, бааль лойкех гавэй. Муж является покупателем. Вейн ля ахараих. И вот этот вот, который должен был получить после ее смерти, бы мог им бааль клюм. На месте мужа ничего. Он ничего не получит. То есть, несмотря на то, что этот изначальный хозяин имущества хотел сделать вот такую цепочку. После того, как она вышла замуж, муж, он как будто бы покупатель, и он первый покупатель, потому что сейчас у этого как бы так, второго целевого этого покупателя ничего нету. А муж, он приобретает сразу после нее. И поэтому, когда он приобретает после нее, или как бы вместе с ней, или она привносит это имущество в их семейный бюджет, это мы сказали, что это них семилук, то есть которых он ест плоды, а потом он, муж, наследует, он является первым покупателем, купив ее, он покупает это имущество, и вот этот вот следующий владелец, о котором говорил даритель, нас не интересует. Так говорит Абай. Так. Киман, по какому мнению идет Абай? Говорит Гемара, кихай тан, как вот тана, который мы сейчас упомянем. Детани, мы учили убрать. Нехасай лах вахараях леплойни. Мое имущество тебе, а после тебя кому-то там. Плойни, некому человеку. Ерада решен умахар. Встал первый и продал это имущество. А шейни, второй покупатель, мой семья далекухас, может забрать у покупателя. Диври Рэби, это говорит Рэби. То есть Рэби говорит, что вот этот второй покупатель, второй как бы владетель, о котором даритель говорил, он имеет право забрать у тех, кому продал первым. Рашба Гоймер, Раби Шимон бен Гамлиэль говорит, «Эйн лашейни элумаши шир риши». Нет ничего у второго, а только то, что оставил первый. То есть, если первый оставил некую часть владения, тогда да, если нет, нет. И поэтому, если он продал, ничего не оставил, то у второго нет ничего. Говорит Гемара, уми, омар, абай. И абай говорит, как Рашбаг. Это то, что Гемара хочет сказать. Рашбаг говорит, что первый покупатель, продав кому-то третьему, да, о котором не упоминал даритель, он этого второго приобретателя, которого, о котором говорил даритель, он его оставляет вне игры. Это позиция Раби Шимон бен Гамлиэль. Раби так не считает. Окей. Говорит Гемара, уми, омар, абай, ах, и разве абай так говорил? Ва омар, абай. Вот ведь абай говорил так. Эй, за ураша, кто злодей, арум, да, злодей оголенный, да, зе масе этилим корбан хасим крашбаг. Это тот, кто дает совет продавать по мнению Рашбага. То есть как же ты говоришь, абай так считал, сам как Рашбаг, когда он сам говорит, что тот, кто дает совет продавать как Рашбаг, это называется голый злодей. Говорит Гемара, ну, Абай, нет противоречия. Мик и Омар Тиносы. Разве Абай говорит, что она должна выходить замуж и отдавать это мужу? Нисис, она вышла замуж. Комар, это то, что сказали. Она, ей никто не давал этого совета. Она просто так сделала. Если она так сделала, то вот эта цепочка, она прерывается, потому что муж это заберет. Говорит Гемара, Омар Абай нехасай лах вахараих леплойни умохра умейса. То есть, сказал Абай, мое имущество тебе, а после тебя некому, другому человеку. Умохра, и она продала. Умейся, теперь умерла. А Бааль, муж, муци миядалекухот. Он забирает у покупателя. Но вахараих миядабаль. А вот этот вот целевой, о котором говорил даритель, он забирает у мужа. То есть у нас теперь противоречие в Абай. Велоикеах миядахараих. А покупатель жены забирает у целевого, о котором говорил даритель. У мукминан лекулу бияда делойкеах. Да? И мы оставляем, в конце концов, все у покупателя жены. Так говорил Абай. Говорит Гемара, ну, майш нами адит нан. А чем же отличается от нашей мишны тогда? То есть у нас Абай есть, во-первых, у нас Абай противоречит. А во-вторых, чем вот этот вот случай, о котором говорит Абай, он отличается от того, что написано в нашей мишны? Значит, написано, выходит из холила, а чья субшора бейне, что они крутятся в этом круге, пока не сделают между собой компромисс. Почему Абай говорит, оставляем у покупателя, а здесь мы говорим, что в Мишне мы сказали, что мы делаем компромисс. Осам ислеу псейдаликулу. В Мишне в нашей есть ущерб для всех трех участников. Хохо лойкеа худы ислей псейда. Только у этого покупателя есть ущерб. То есть тот, кому собирался подарить даритель, он ничего не теряет. А вот покупатель, который заплатил женщине, он единственный, который реально теряет. Поэтому мы оставляем у него это имущество. В нашей же мишне ущерб есть у всех, и поэтому мы делим. То, говорит Гемара, Азель Рафрам Омар лишмайся камед Раваши. Пришел Рафрам и сказал вот это противоречие перед Раваши. Миомар Абай, ах, как Абай мог такое сказать, ведь оно противоречит. Омар Абай никсей лах вахарайх леплойни омдовы нисис. Ведь сказал Абай, да, что если имущество тебе, а после тебя некому человеку, а потом она вышла замуж, баль лойке ахавы, муж является покупателем. Вейн лахарайх бемоком баль клюм. И вот это вот целевое, о котором говорил даритель, вместе мужа, у него нет ничего. То есть оно останавливается на муже. И нет там никакого возможности продать или забрать и так далее. Омерли отвечает Раваши, осам да омерли кашии пнуе. В первом случае он сказал ей, когда она была свободна. Хохо, здесь да омерли кашии несуа. Когда он сказал, когда она уже была замужем. Что имеется в виду? Значит, в первом случае Абай, первое высказывание Абай говорилось о женщине, которая была девушкой, не замужем. И тогда мы говорим, что муж, он как бы, что он хотел сказать? Окей, после тебя кому-то. Но пришел муж, все изменилось, беседа, а муж становится хозяином. Но когда она была уже замужем, то очевидно, что даритель хотел, чтобы это не стало имуществом мужа. Поэтому мы говорим, что он имел в виду, да, он имел в виду, чтобы это приобретение продолжалось. Майкома, что он сказал? Ахараях ликни баллю, то есть то, что сказал он, когда она была уже замужем, значит, он имел в виду, ахараях, кто-то после тебя, ликни, я хочу, чтобы он приобрел это имущество. А баля, твой муж, лой ликни, поскольку ты замужем, и он не упоминает мужа, это точно значит, что он хочет, чтобы это имущество не оказалось в руках мужа, и поэтому мы идем здесь за дарителем, так объяснил Раваш. Сложная сугия, на самом деле, ее нужно тоже как бы разбирать поподробнее, но вот так мы ее прочитали в Гемаре, то есть получается два случая. Свободное, замужнее. Смотрим, оцениваем сознание дарителя. Топ. И конец этой мишны. Конец этой мишны и конец этой главы. Что такая же проблема может быть, что крутится и повторяется с кредитором. И с женщиной и кредитором. А говорит Гемара, о чем идет речь? Хен бааль хойб. Тана, Брайта проясняет. Вхен баальхой, кредитор, вишнелекухойс. Кредитор и два покупателя. Не один, как в нашей Мишне, а два. То есть тоже одному написал, другому не написал. И опять же, первый берет, второй не берет, первый берет, второй не берет. И они друг от друга могут все время вот так вот. Вехен иша баалат хов вешней лекухот. И женщина, кредитор и два покупателя. Тоже одному она отписала, другому не отписала и так далее. И это тоже может крутиться постоянно. Вот. Так зачем нам, в принципе, если схема та же самая, говорит Тосфот, зачем это, нам это нужно? Мы, и Тосфот объясняет, что, возможно, мы думали, что эта проблема связана с тем, что порабощение на мужа, секунду, как это, кто говорит? Так. Что есть разница между первой, которая потом возьмет у мужа, то, что если не возьмет у покупателя. Но когда у нас есть кредитор и покупатель, это не так. Если бы нам было сообщили, то кредитор и покупатель, то вся эта, мы бы думали, что вся эта штука, вся эта компромисс, это для того, чтобы не было такого, что кредиторы не будут одалживать. Но если бы вся эта ситуация не была написана про Балатхой и Лойкех, про женщину, которая кредитор и покупателя, мы бы не думали, что это специфические отношения с ней, и поэтому тоже бы мы не могли бы экстраполировать это на другие ситуации. Поэтому написано нам две для того, чтобы мы сказали, что всегда вот в случае вот этого вот кругового такого взыскания мы должны прийти к компромиссу. Вот. Это конец этой главы. И мы закончили 95-й лист трактата Ктубот. Безрат Ашем. На следующем уроке посмотрим 96-й лист, новую 11-ю главу трактата Ктубот. Оставайтесь с нами, читайте ДФМ. Всего хорошего. До свидания.